Автор Александр Русалёв. Читает Алёна Канашова. Новая муза. Рябовский сидел за круглым столом небольшой комнаты, свесив голову вниз и обхватив её руками. Эту комнатку в уютном и добротном деревенском доме они снимали с Ольгой Ивановной на время летних пленэров под Кинешмой. Вторую неделю моросил бесконечный дождь. Лето заканчивалось на печальной ноте.
«Вы так и будете весь день сидеть за столом?» – устало спросила Ольга Ивановна.
Лицо ее было печально.
«А что прикажете делать, дорогая, в такую погоду? Нет уж никаких моральных сил выносить это!»
Рябовский поднял голову и посмотрел пустыми глазами на Ольгу Ивановну, как будто смотрел сквозь нее. Вчера Рябовский заставил себя выйти из дома и отправился на охоту. Вернулся весь мокрый, уставший и злой, и, кинув к ногам Ольги Ивановны мертвую чайку, только и сказал с морозом в голосе: «Нате!» Потом извинялся и плакал, сидя на полу в ногах Ольги Ивановны. Она гладила руками его белую шевелюру и горько вздыхала. «Вы знаете, Иван Ильич, я, наверное, поеду домой. Я не могу так больше!» Будто собираясь заплакать, сказала Ольга Ивановна, стоя у окна и глядя в серую хмарь.
«Да, конечно, конечно, поезжайте, Ольга. Ваш благоверный, наверное, уже заждался».
«Каким чужим стал ваш голос, Иван Ильич? Вы не называли раньше меня так сухо, просто Ольгой? Вы больше не любите меня?» Не спросила, а констатировала она.
«Давайте не сейчас, Оленька, прошу вас, право же. Вы же видите, я целиком захвачен в плен этой страшной хандрой. Поговорим, когда это пройдет».
Всю ночь Ольга Ивановна всхлипывала и вздыхала. Рябовский делал вид, что спит. Отвернувшись к стене, а под утро начал храпеть. Ольга Ивановна зло тыкала в спину Рябовского своим острым локотком, на что он в ответ только мычал и продолжал храпеть дальше. Утром после завтрака, который прошел в полном молчании, Рябовский вышел на крыльцо проводить Ольгу Ивановну. Они холодно попрощались, и не успел еще тронуться извозчик, как он уже ушел обратно в дом. Ольга Ивановна сидела на телеге под зонтом с мертвым выражением лица, и по щекам ее лились слезы.
«Какой же я мерзавец!» – прошептал Рябовский и ударил себе по лицу ладонью наотмашь.
Он сел сначала за стол, привычно обхватив голову руками, потом встал и заходил кругами по комнате. Подошел к небольшому зеркалу в углу комнаты, посмотрел на себя внимательно и от души плюнул свое отражение. Доставая из шкафа ружье, Рябовский быстро зарядил его картечью и стал снимать башмаки. Направив дуло себе в рот и поставив ружье прикладом на пол, он нажал большим пальцем правой ноги на курок. Выстрел прозвучал неожиданным, как гром. Кувшин, который Рябовский рисовал неделю назад на натюрморте, упал с полки и со звоном разбился. В комнату вбежала Варя, миловидная девушка лет 20, дочь хозяина дома, и со всей мочи заорала: «А-а-а! Иван Ильич стрелялся!» Через 3 дня дождь закончился, и выглянуло робкое и бледное солнышко. Небо стало светлеть и местами покрываться голубыми, будто только что нарисованными свежей краской пятнами. Варя застенчивой улыбкой сидела на стуле и позировала Рябовскому. Прямо здесь, на веранде, Рябовский установил этюдник и писал портрет Вари.
«Знаете ли, дорогая моя Варенька», — задорно тараторил Рябовский, ловко орудуя кистью и мастихином, — «я вовсе не портретист, я пейзажист, но этот портрет уж, поверьте мне, будет ничуть не хуже, чем у Серова или Репина, ибо грудью мою, Варюша, наполняют нынче чувства, мне доселе как будто неведомые и загадочные».
«Какой же вы смешной, Иван Ильич! С этой повязкой на голове!»
Смеялась Варенька и вся светилась чистым, как лучик солнца в ясном небе, счастьем.
последний момент Рябовский одернул ствол. Картечь задела лишь щеку и ухо. Варя ухаживала за ним неделю. А в четверг она зашла к Рябовскому в комнату в одной простыне и сказала, что баню истопили. А потом простыня пала с ее немыслимо очаровательных плеч на пол. И она тихо промолвила, опустив голову и краснея: «Я люблю вас, Иван Ильич».